Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы с вами говорим вот в майские дни, которые какой-то вот особый оттенок несут. Это дни рядом с 9 мая, и каждый год мы, мне кажется, вот стихают какие-то разговоры лишние, и мы погружаемся вот в нечто такое сакральное. Что для вас этот день? Может быть, вы как-то вспомните с детства, как вот вам передавался это какой-то... Тогда же, помните, не любили говорить про войну еще, вот деды, которых мы застали, да, вот то поколение. И как-то вот мы пришли вот в наш год.
Дед у меня вообще ничего не рассказывал. Бабушка только перед смертью, меня супруга сообразила, я из-за дальней дороги в Волгоград уснул, а она до 4 утра с ней сидела на кухне и выспрашивала, ну вот, не сообразили мы взять диктофон, да? Есть такой важный момент. Я себя отношу к поколению, которое было воспитано фронтовиками, бабушками и дедушками. Для нас война была свята. Я рос в городе Волгограде, в котором у меня бабушка сражалась, работала чертежницей на заводе «Красный Октябрь». До того, пока от завода вообще ничего не осталось. Она ушла из города с последней колонной беженцев и в ПВО дошла до Франкфурта на Одере. Дед у меня водил все типы танков в Челябинске, в Танкограде, и с каждой подготовленной бригадой танков выезжал на фронт и воевал. Его, разумеется, не хотели отдавать обратно. С трудом возвращали обратно на полигон. Тоже как бы войну повидал и, наверное, в самых страшных войсках, да, в танковых. Не помню навскидку процент, но ужасающие были потери и живучести машин. Чуть ли не каждый третий бой, и все, и машина сгорала. А потом ушли носители устной традиции, которые внутри семей передавали память об этой войне. И Великая Отечественная стала, ну да, действительно, сакральным символом, очистилась, потому что, ну, все мы знаем, что не все воспоминания укладывались в идеальную картину мира. Да? Вот эти воспоминания ушли уже на небо с последними фронтовиками. Их практически не осталось, живых очень мало. Да, вот незыблемый сакральный символ в светлых одеждах — наша победа. 9 мая, вообще Великая Отечественная война. Это то, что нам оставили предки. Еще они нам оставили много лет мира. Почти 50, что ли, лет мира они нам оставили примерно, да? Потому что нас боялись трогать. Вот.
Ну, кстати, целое поколение, да, тоже прожило, слава богу, вот под мирным небом.
Да.
То послевоенно.
Кстати, бабушка с дедушкой всегда очень уважительно относились к Леониду Ильичу Брежневу. Они его считали своим братом, фронтовиком. Вот чтобы там про него не рассказывали, да, вы посидите хотя бы месяц в землянке на малой земле, там вам, как говорится, мир наоборот покажется. Хоть он и был политработником, да, но не в тылу сидел в Ташкенте или в Москве, а на передовой всю войну прошел. И именно при Брежневе вдруг вспомнили, что у нас есть такой символ и событие, как победа. Есть ветераны-фронтовики, потому что не было ни пенсии, вообще никаких доплат. Хрущев вообще не любил Великую Отечественную войну. Он там себя проявил достаточно некрасиво и пытался, значит, при любой возможности, ну, как бы, чтобы как можно меньше про это вспоминали. Вот Брежнев все вернул назад и вот оставил нам этот прекрасный светлый праздник. Вот так вот.
Мне кажется, вот, слушая вас, вы застали то поколение, и перед нашим поколением уже громадная ответственность стоит по передаче вот следующим ребятам, которые подрастают, сейчас вступают в жизнь, вот этого какого-то незримого, да, то, что нельзя, вот нет этой записи диктофонной, да, есть там иногда сохранившиеся фотографии и что-то, что мы можем рассказать. Вот что мы можем рассказать? Помните, одно время модным было там в предыдущие годы клеить на машины, можем повторить. Слава богу, сейчас этого не видно, потому что столкнулись и поняли, да, что это вот то, о чем деды рассказывали. Это страшная, тяжелая вещь. Но клеили, и спасибо деду за победу. И вот интересно, если бы дед вот обратился к нам, как вам кажется, о чем бы он нас спросил, что бы мы ему сказали? Наверняка содержательный разговор был бы.
Я когда сидел в осаде в Славянске, да, почти полтора месяца, бабушка у меня освобождала Славянск в составе 2-го Украинского фронта. Он потом стал первым, сначала был Степной, потом 2-й Украинский фронт. Вот. И вот сидел я в этом Славянске несчастном под обстрелами и думал, ну вот, единственное хорошее, что бабушка год не дожила до этих событий 2014 года, что вот она вот это не увидела, мне не позвонила и не спросила, как это так, вот, внучок, да, мы освободили, а оставили вам, а против вас опять стоят люди с теми же знаками на тех же знаменах, и вообще вот делаете что-то, да. Конечно, она бы мне так никогда бы не сказала, она меня очень любила, и вот, но... Нет ничего страшнее внутреннего стыда, который, ну, абсолютно еще не лежит. Донбасс не освобожден. Люди, против которых мы воевали в 1941-1945, их реинкарнация, да, вполне себе успешно там горцуют на Украине с той же самой символикой и с тем же самым мировоззрением. Вот, ничего не закончено, и... Я никак не отмечаю 9 мая, не хожу на бессмертный полк. Во мне еще сидит внутренний долг, который я не вернул своим бабушкам и дедушкам. Хотя я вот стараюсь делать все, что от меня зависит на моем участке фронта.
А что, на ваш взгляд, вот детям мы сегодня можем сказать, следующему поколению, потому что вот эта чудовищная история, так на секундочку, да, 10 лет пролетело с 2014 года, когда вот, да, Славянск, и потом мы помним Харьков, который вышел тогда тоже на площади Одессу, которую сожгли, и там, к сожалению, выросло поколение, оно, ну, просто, да, я не знаю, что сказать, это поколение, которое в детском саду учили зиговать, учили всем этим античеловеческим мерзостям, и мы, конечно, должны здесь, вот мы много говорим про патриотизм, да, про там поднятие флага в школах, но достаточно ли этого или что-то еще нужно?
Передача есть, традиции, вы вспоминали, летом 22-го на угледарском направлении, тогда только-только начались бои за Угледар, в лесопосадках тяжелые, в батальоне «Восток», я первый раз услышал новое название противника – немцы. Немцы. В этом слове очень много смыслов.
И понятное, да, сразу каждому.
Да, и оно прижилось на фронте. И язык какой-то, значит, кривой. Хотя, ну, все мы знаем, что немцы и там славяне, мы дальние очень родственники, там есть слова заимствованные, да. Вот. И противник такой же жестокий, и относятся к нам, соответственно, абсолютно без жалости. Я вот за эти там 9 лет на Донбассе все пытался вспомнить хотя бы один акт доброй воли со стороны бандеровской Украины в отношении своих же граждан с Донбасса. Ну вот хотя бы один какой-то там, не знаю, предложение мира, поговорить там, гуманитарки. Нет. Вот. В принципе, мы лишние, вот, и подобно немцам всего лишь занимаем Лебенсборн, жизненное пространство. Вот. Я детям бы рассказал короткую историю из биографии своей бабушки. Она вот настолько яркая и запоминающаяся. В общем, бабушка работала чертежницей на заводе «Красный Октябрь» в Сталинграде. В октябре, в конце октября от завода уже остались просто рожки да ножки. И начальник цеха бабушке сказал: «Маша, уходи». И последняя колонна беженцев формировалась, они на Саратов уходили через степи. И под Рассошкой немцы упражнялись в снайперской стрельбе, летчики разогнали эту колонну по степи и расстреливали одиночных беженцев, группы беженцев. Бабушка отсиделась в каком-то ерике, там, в высоком камыше, дошла до Саратова, там ей предложили на выбор три воинские специальности. Ну, девчонка там 19-летняя. Медицина, связь и ПВО. И она пошла в ПВО. Вот. И я как-то спросил, говорю: «Бабушка, что, ты немцам пошла мстить, да, летчик? Я ничего не ответил. Она мне более того, она мне незадолго до смерти сказала, что немцев она простила. А вот условный Запад нет. Она прекрасно знала всегда, даже в те годы, когда мы целовались в засос, она знала, что это враги, и рано или поздно они себя проявят. Вот. Я, конечно, был поражен ее стержнем. Она три раза попадала в котлы. Про два котла она мне рассказывала, про третий почему-то нет. Вернулась, по сути, без детства, без юности, без барабанных перепонок. Вот. Ну, на зенитке сидеть верхом.
А сколько лет ей было?
Вот только после школы. Какой-то технарь она закончила, да, там чертежные курсы хорошо рисовала, и вот пошла на завод. Вот. При этом прожила там полную жизнь, до самой смерти цитировала наизусть классиков, стихи Лермонтова, работая в котельной, перечитала всю классическую литературу. Но это был такой вот подход тогда в обществе. Самообразование считалось честью, да, сейчас вот, к сожалению, такого нет.
Другое, конечно, совсем поколение, да, и которое действительно вот многие неочевидные вещи как здесь в последние годы, то, о чем вы говорите, вот, а бабушка, как и классики, да, те знала прекрасно, что такой Запад, всю жизнь не питала никаких иллюзий. Дмитрий Стешин, военкор «Комсомольской правды». Продолжим через пару минут.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Мы продолжаем. Сегодня с вами Дмитрий Стешин. Еще одно такое сакральное место, да, вот мы говорили о сакральных событиях, о 9 мая, это, конечно, Кремль и прошедшая церемония вступления в должность президента Российской Федерации главнокомандующего. У вас была честь побывать там. И вот интересно, ваши тоже впечатления, эмоции, чувства, знаете, в каком контрасте? Вот с одной стороны, передовая там, в зоне специальной военной операции, вот окопы, траншеи, кровь, да, и фактически вот борьба, война за наше право жить, дышать и за спокойный тыл. И центр государственности, вот Кремль, где столетиями происходили разные события, где куются смыслы. Вот что вы там увидели, кого увидели, о чем говорили?
Ну, там сам факт, что меня туда пригласили первый раз, пригласили не как там журналиста, а как военкора, имеющего отношение к СВО. И публику я рассмотрел в Георгиевском зале, кроме множества привычных медийных лиц, там, не знаю, от Шамана до Эрнста и Проханова. Вдруг оказалось очень много относительно молодых ребят, от 30 до 40, даже и помладше, с орденами, в военной форме, с бородками фронтовыми. Кто-то с палочкой, кто-то на инвалидной коляске. Тот самый кадровый резерв, о котором говорил президент. И в своем коротком достаточно послании, буквально там 4-5 строка, он поблагодарил тех, кто сейчас воюет. Извините. А потом был салют из артиллерийский по окончанию церемонии. Я слышал звуки выстрелов только через динамики, шла трансляция, там десяток телеэкранов висело в зале. Но при этом при каждом залпе батареи я чувствовал ногами, как дрожат полы. Вот, когда говорят пушки, музы молчат, и чиновники тем более. Я думаю, очень многим не понравится такая смена элит, которую задумал Владимир Владимирович. Вот. Но он, то, что он пригласил ребят-бойцов на инаугурацию, это знак того, что процесс уже начался. Все.
А вот интересно, как вам кажется, можно такое разделение провести? Вот ветераны специальной военной операции, участники СВО, врачи, общественные деятели, совершенно разный спектр был представлен с одной стороны, и с другой стороны, вот так в широком смысле бюрократический аппарат. Это вот все едино? Или, глядя на новую элиту и глядя на старую, можно сказать, что это все-таки разные? С одной стороны, мы не видели там ведь многих, кого видели раньше, да, тех, кого был принято называть либералами, те, кто уехал, к счастью, будем надеяться, не вернется.
Ну, тоже, да, кстати, да. Важный момент.
Интересно же, да, то есть вот это вроде не бросается в глаза, но вот этих опостылевших физиономий многих уже не было. И вот действительно вот это единство наблюдалось. Или бюрократический аппарат, вот насколько он живой, как вам кажется, вот там вы его наблюдали? Он же разный тоже, да? Вот он закостеневший или он адаптировавшийся и видит реалии, готов работать в соответствии с временем?
Знаете, я встречал чиновников, а это такого качества, это люди-функция, менеджеры высшего класса, не подкупные, как мне казалось, да, мое оценочное суждение, там, кристально честные люди, готовые на все ради своей работы, да. Их совсем немного, к сожалению. Среди людей, собравшихся на инаугурацию, группы не смешивались. В дипломатический корпус отдельно стоял военный, как-то отдельно кучковались, встречали знакомых, пересекались. Военкоры тоже там с военкорами. Но вот как-то так, да, пока смешение не произошло, есть только там заявка протокола намерения президента что-то сделать, как-то оздоровить элиты. Я вот в своей заметке нашел пример из агрономии. Ну, когда яблони перестают плодоносить, да, плоды становятся мелкие или их мало, ну, прививает от новой яблоньки побег. Вот. И все, и перезапускается как бы система. Ну, вот, я думаю, президент понял, что ну, настало время сделать то же самое, потому что 22-й год, начало СВО показало очень много проблем в аппарате управления. Он не поддерживал полностью новый путь развития России, попытка вырваться сойти с догоняющего пути развития. Ну, мы же чем занимались последние 30 лет? Мы догоняли Запад, да. Повышали ВВП, пытались, значит, что-то там делать так, как на Западе. Но этот путь тупиковый, мы никогда не догоним Запад, это же понятно. Нужно искать свой путь цивилизационный. Придется Западом, разумеется, сходя на другие пути, придется с ним как-то размежеваться через конфронтацию, как правило, да. И да, вот то, что мы видим, мы достаточно успешно противостоим Западу последние 3 года, чтобы не говорили, мы не рухнули ни под санкциями, мы нашли новых друзей. В целом, значит, путь, выбранный президентом, очень опасный и тяжелый, оказался верен. Единственное, ему нужно было подтверждение весомое, что этот путь поддерживает большинство населения страны. Но вот выборы, да, показали. Никакие соцопросы не дали бы внятной картины. Все ли поддерживают СВО, все ли поддерживают другой вариант развития России, не западный, вот, иной. Ну вот инаугурация, это же было совершенно протокольное мероприятие. Все, президента выбрали, как бы все решено. Вот, никакой интриги и так далее. Но да, это была необходимая точка и юридический итог как бы вот этого процесса. Вот так.
Интересно, что вот накануне, да, вступления в должность был указ о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия в ответ на, ну вот у нас такой термин, да, циркулирует в информационном пространстве, хамские заявления, но, конечно, они содержат гораздо больше вот и того, о чем вы говорите, это фактически эскалация Западом, сводящаяся к нескольким заявлениям, это введение войск уже открытое, наглое, прямое на территории Украины, это проведение учений НАТО, которые они продлили до августа, крупнейшие учения, там под 100 тысяч человек, да, использующие всю инфраструктуру Альянса у наших границ. Это разрешение британцами бить их оружием по любой точке России, которую посчитает Киев, ну и так далее. А как это меняет ситуацию, на ваш взгляд, в зоне специальной военной операции? И если это введение войск состоится, то, опять же, что это будет тогда?
Никак не меняет. Критического количества оружия, которое бы переломило ход боевых действий, Запад не предоставил. Людей своих тоже, он не дурной, губить их просто так. Ну, собственно, Я могу отметить еще один момент, входящий, важный элемент общей картины эскалации. Совершенно хамское поведение среднеазиатских государств, которые там входят и в СНГ, и в УДКБ, и как бы номинально всегда находилось в орбите влияния России. Да, вы заметили, как они стали вести? А это же транслируется и на их граждан. И они, соответственно, ведут себя также на территории России. Лояльность России к ним, доброта и мягкость общения с средними азиатскими государствами я могу объяснить только одним. Оттягивание до последнего нового очага конфликта в Средней Азии, в мягком среднеазиатском подбрюшье России, как говорил, писал Солженицын. Вот сравнение жутковатое, да, но до последнего момента, уже 22 июня, ровно в 4 часа случилось, да, а в германские порты еще приходили наши грузовозы там, с рудой, которую СССР поставлял по контрактам Германии. И шли эшелоны, пересекали границы последние. Да. Вот. Нужно было максимально оттянуть начало войны. Готовились лихорадочно. Я вот думаю, отчасти и вот эта пауза неприятная, 9-летняя, когда подвесили Донбасс, тоже было связано с подготовкой к активным боевым действиям, к СВО. Ну, никто же не помнит.
Ну, и в экономике, да, тоже, случилось. Да, фактически же было видно, что меняли вот эти системы платежные, готовили к санкциям, которые, да, было понятно, что их раскрутят.
У людей очень короткая память. Они не помнят паромы на Крым. Я простоял, помню, 34 часа в очереди. Вот. Они не помнят, как по Крыму я бегал с кредитной картой, на которой была куча денег, а у меня закончились наличные, я не мог их нигде снять. Вот. Ну, теперь я вот в Крыму буквально был, вот перед десятилетием работал, да. Да как в Москве, в любом овощном ларьке у тебя карты принимают, да. Это все было сделано, была запилена альтернативная система банковская, МИР, карты выпущенные. И много чего было сделано. И гиперзвук, и калибры, то, чего не было на 2014 год. И, скорее всего, по 2022 году, если судить. Ну, это же все из области, конечно, допущений и прогнозов, да. Вот многие говорят, вот в 2014-м, если бы мы пошли на Киев, нас бы встретили цветами. А если бы не встретили? Да. Мы в 2022-м уже ошиблись немножко один раз.
Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Продолжим сразу после новостей.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Надана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Это радио «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов. Говорим с Дмитрием Стешиным, военкором «Комсомольской правды». В конце предыдущей части, да, вот важный вопрос вы затронули, собственно, ждут нас или нет. И интересно, что одна из целей специальной военной операции, последовательно подтверждаемая, стала денацификация. И вот мы говорили о том, как в кратчайшие сроки, да, вот с одной стороны, мы успели многое сделать, и Крымский мост построить, сложнейший инфраструктурный проект, и в Крыму, но, да, на эти банки открылись, и все здорово. А они также успели в кратчайшие всего за 8 лет перепрограммировать там целое поколение. Вот интересно, а что осталось там вообще? Сейчас стоит вопрос, да, о постоянных обстрелах Белгородской области и создании, как президент говорит, санитарной зоны. Ну вот, кстати, там же на церемонии вступления в должность Рамзан Кадыров говорит, что нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков. Вот, ну, мы, конечно, да, мне кажется, вы тоже скажете, что Харьков, ну, какая это Украина? Это всегда был русский город. Но вот нас ждут там, как вам кажется, нас ждут в Одессе, нас ждут в Харькове, нас ждут в Киеве, Никто не говорит встречать с цветами, но вот какая там обстановка, как с этим быть вообще? С учетом, кстати, того, что, и мы вернемся к этой теме вхождения войск НАТО, которое постоянно грозит. Вы обратили внимание, сколько роликов стало появляться в последнее время в Телеграме, стоя с украинской стороны, как людей просто за руки, за ноги, на улицах хватают, в совершенно чудовищных условиях тащат на передовую. Это же не те люди, которые горят желанием воевать с Россией, очевидно, да, и они не будут это делать страстно и накаленно.
Идейные погибли еще 2 года назад. Это вот это вопрос, который я выяснял у воюющих товарищей, вот, обладающих нужными компетенциями. Они давали прогноз, и, кстати, он продолжает неумолимо сбываться, что живой силы для фронта Украине хватит до конца 24-го, потом все. Вот. Ну, то, что мы видим, да, как людей таскают, загоняют буквально штыками и прикладами на передок. Ну, да, да, все, дурных нема.
Причем уже, да, они сказали, беременных, если все нормальное состояние в ВСУ. Ну, понятно, что может и на передовую отправить.
За что стоял Майдан, как говорится, да? Прошивка великобандеровская, самостийная, очень быстро слетает. Это поняли там по Запорожью, по части Херсонской области, Луганщины. Ну все, вот как не было ее. На это есть 2 объективные причины. Причина первая – это практически, да, наши русские люди. Ну, у некоторых мамы, как мне ополченец в траншее под Славянском сказал еще в 2014 году, а мама в детстве мимо коляски положила. Да? Я вот это выражение на всю жизнь запомнил. Вот кого-то положили мимо коляски, но это в большинстве своем русские люди, поэтому прошивка слетает. Второй момент. Украина, вот эта область Малороссия, да, населена людьми, которые исторически, у них это в архетипе прошито, через них ходили вражеские армии. Взад вперед. И если ты не будешь принимать с благодарностью любую власть, рот твой очень быстро прервется. Все. Тебя просто убьют, хату сожгут. От этого, значит, все эти исторические анекдоты, портреты, где с одной стороны Петлюра, с другой стороны Николай II, там еще и Ленин, да, под половицей, смотрите, не ошибитесь. Всех встречают с хлебом, солью. Вот. При этом, несмотря на такую вот гибкость суждений, 5 миллионов украинцев погибло в Великой Отечественной войне. И никто не скажет, что там наши братья-украинцы, малоросы, какие-то там трусы, приспособленцы. Но да, вот была на тот момент такая сильная власть, которую они посчитали лучшим выбором. Вот. Так что никаких иллюзий, когда Россия зайдет. Единственное неприятное, сейчас скажу неприятную вещь, но я озвучу своего друга, который из Полтавы в 14-м сбежал воевать на Донбасс, там был тяжело ранен в аэропорту и так далее. Ну, сказал, да, мы победим их, конечно. Это, говорит, не вопрос. Но они потом все равно будут вспоминать, что мы 3 года против москалей сражались. Вот. И это не отнять, противник очень серьезный, и война тяжелейшая. Самая, может быть, даже тяжелая война, дай бог, в 21 веке. Вот. Все эти факторы надо учитывать. Но я могу сказать, что когда бьешь по желудку или, наоборот, желудок наполняешь, очень быстро меняется мировоззрение. У меня был такой момент, я повез в Пологе ружья, дронобойки, там еще какие-то хорошие вещи своему товарищу, режиссеру Александру Борисову, театральному, он ушел воевать. И я ждал, что это будут ужасающие дороги от Мариуполя, лютые, по которым я буду пробираться. Я просто, ну, знаю, какие дороги были в тех краях. Я ничего не понял. Я мчался 120 километров по шикарному асфальту, который начали класть еще в 22-м году. Еще территории толком не были освобождены. И там сейчас везде прекрасные дороги. И на Донбассе тоже прекрасные.
А почему, как вам кажется, мы как-то вот этот вопрос поднимали, но за всей его текучкой больше связана, конечно, с военной составляющей обсуждения. Да, мы почему-то его пускаем. Почему мы это не показываем, не рассказываем? Не для того, чтобы хвастаться, что вот мы там что-то сделали, но те люди, которые остаются там, и помните сообщение, что там метро в Киеве затапливает, да, там еще что-то. Почему нельзя показать, каким может быть метро? Вот в Москве видно же, какое может быть метро, и такое метро может быть в Киеве. Не то, что подкупать или покупать, да, но если мы сделали Крым, да, но Крымский мост, слава богу, они видят. А вот действительно Мариуполь, там же и дома строятся, да, новые, и дороги, и все это делается, восстанавливается. Сначала чуть-чуть как-то это вскользь было летом, я помню эти кадры, потом как вообще вот тишина. И этого не видим ни мы, ни там не видят.
И до сих пор работает Бандеровская мэрия с господином мэром Мариуполя Андрющенко в Фейсбуке. Меня поразило в свое время, когда началась СВО. Через два дня он собрал всех чиновников, там, деятелей культуры Мариуполя на совещание. Договорился, что завтра будет вообще совершенно глобальное совещание. И исчез. Всплыл в Киеве, завелся аккаунт в Фейсбуке.
Зарплату продолжает получать, видимо, да, как
Мариуполь. Да, и вот на днях запустили поезд из Мариуполя до Волновахи. Очень, кстати, нужный поезд. Он там и технический, и пассажирские будут перевозки. И вот я захожу к этому Андрющенко в Телеграм. Ну, вот не так запустили. Вот, ну, тут не тот поезд. Сидит мразь там в Киеве. Вот. Ну, это уже скорее, конечно, потешно выглядит.
Ну, просто я вот думаю, киевлянин сидит. Вот простой среднестатистический киевлянин. Ему что, вот умирать хочется идти? Или он хочет жить в современном городе, да, имея возможности, те, которые здесь имеются в Москве там и так далее? И мы это не показываем и не говорим об этом. А та-то страна работает. Работает идеологически довольно сильно, это понятно.
Я вот считаю, что, кстати, вот Мардан тоже, например, со мной не согласился, но я считаю, что 80-70% малоросов, сбежавших с началом СВО в Европу, это наши люди, это наш кадровый резерв. Люди, которые выбрали любой ценой не стрелять в своих единоутробных братьев и не участвовать в этой кровавой оперетке.
Да и с мамой не идти умирать в один конец. Да,
да. Да. Три очень ради важных чего? Фактора. Разумеется, среди них есть великоукраинцы, но их не так много, как кажется, потому что они очень крикливые. Вот. Тут любят махать этими флагами, лезть в кадр. Да? Вот. Но подавляющееся большинство людей совершенно в гробу они видали этого плутократа Зеленского с его киевской кликой. Вот.
Да, и ну, просто пару слов скажем еще. Это какое-то упущение или в том смысле, что какая-то вот эта часть работы как будто бы или не видна, или не так активно ведется вот на ту сторону? Как вот говорить с теми людьми, которые там остались и которые, кстати, интересно, действительно уехали, и, может быть, и да, и слава богу, что и в нас не стреляют, и умирать не пошли?
Скажу честно, говорить на данный момент можно только через полный разгром вражеской армии. Все, других нет вариантов.
А те, которые уехали, интересная дискуссия. Уехали,
Вот была в информпространстве, вот я сам люблю посетовать, что мы не умеем применять асимметричные меры, какие-то неожиданные ходы, но не умеем, да. Вот, очень много согласования и вообще могут не оценить идею, поэтому не выдвигают. Но вот раздавать украинцам, которых начали вытягивать с Запада, да, паспорта. В окопы подработано. Паспорта, да. Все прекрасно будут знать, технически нет никаких вопросов. Если паспорт выдан там консульским отделом России, я не знаю, там в Берлине, да, такой-то серии, то ну, этот человек должен находиться на особом контроле. То есть опасения противника вот этой асимметричной меры, что очень много будет инфильтровано российских агентов таким образом, да. Но, с другой стороны, мы просто выбиваем идеологическую табуретку из-под ног режима Зеленского. Все. Украинцы не хотят воевать, украинцы поэтому идут получать российские паспорта. Это, ну, это просто как бы победа в умах, а ну, она же не только на фронте достигается.
Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Продолжим через пару минут.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Еще один вопрос, ну и, в принципе, возвращаясь к вот этой истории с ведением войск и нашими учениями. Одно сочетается с другим. Вы говорите, что могут войти, да, но принципиально ничего не изменит там в зоне специальной военной операции. А, они же как-то сформулировали, они войдут, ну или как, типа надо войти, если и когда Киев посыпется, а Россия начнет прорывать линию фронта, да, мы, мол, вынуждены будем.
У меня есть ощущение, что они будут бежать быстрее в ВСУ. Исторических примеров хватает. Там уход немцев из Киева. Булгаков прекрасно описал в «Белой гвардии». Вот. Ну, вот очень много было рассказов, там, 22-й год. Вот наемники едут воевать за Украину со всего мира. Ну, слушайте, наемник – это человек, вот процитирую Беля, это человек, который за некое вознаграждение согласился считать интересы другого государства своими интересами. И админ, товарищ покойного татарского, там человек, воевавший всю жизнь из первого состава Вагнера, он мне тоже золотые слова сказал. Наемник едет воевать, зарабатывать деньги, но никак не умирать. У него вот другая задача. Так что... Ну, вы можете себе представить там...
Интересно, кстати, Дмитрий, извините, что вас перебью, да, но просто вот иногда как-то режет ухо, вот услышишь, говоришь, ну вот нашим ребятам в зоне СВО, там у них такие высокие зарплаты, вот они наемники, значит, пусть они-то, а они-то умирать, и умирают, собственно, да, и знамя поднимают за родину, за дедов, и в любой момент мы видим просто эти героические истории, коих не пересчесть, и, кстати, я надеюсь, да, что мы их потом, когда специальная военная операция закончится, конечно, мы их как-то соберем все, обобщим, да,
да.
Будем их...
Не-не-не, это не наемничество, это первый раз Родина стала оплачивать патриотизм.
Это, обычно, кстати, очень интересный поход, да? Да, момент, такой тоже не на слуху.
Я это обсуждал со своим другом Харамом, человеком, у которого 17 осколочных и 5 пулевых. Там, с 14 года он воюет. Да? Мы с ним просто ржали вот над этой формулировкой, что Родина первый раз стала оплачивать патриотизм. Всегда же было принято как? Да? Платили либералам и разным мразям, да? В надежде, что, может быть, они не предадут. Да, будучи прикормленными. А патриотам-то что платить? Он так патриот.
Да, это известная концепция. Никуда не денется.
Тут впервые все вывернулось наоборот. Ну, вот я закончу свою мысль. Можете представить французско-итальянскую пехоту, какое-то сводное подразделение, бригаду в окопах там под Работиной или за Авдеевкой, да? Ну, сколько они там просидят? Мне кажется, они даже до линии фронта не доберутся. Вот.
Да, в мясорубку не спешат.
Ну, все-таки у них есть свои правительства, есть бюджеты. Как бы уличная политическая культура на Западе все-таки присутствует. Вот. Ну, спросят же с правительства, зачем вообще там погибли наши ребята? Где это вообще Украина находится? Вот.
А тогда, как вам кажется, вот исход специальной военной операции в нынешних, по крайней мере, обстоятельствах предрешен, и продвижение мы видим сейчас, да, на Харьковском направлении, ну вот, дай бог, действительно, Донецкую Народную Республику наконец освободим, и там дальше не очень понятно что, но если посыпется, то это уже, да, другой совершенно расклад. И уже ничто не поможет им. С одной стороны, то, что вы описываете, да, с живой силой, да и поставка оружия, что-то, то ли они еще не успели развернуть свою промышленность, и сейчас это делают, то ли не видят смысла сильно тратиться и говорят о том, что надо на удержание хотя бы работать.
Я не люблю прогнозы, но я попробую все-таки спрогнозировать. Действительно, освобождение Донбасса, выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да, а потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, ну, после чего все. Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены. Вот. Никому такая страна не нужна, никаких инвестиций, вложений в нее не будет. Вот. И, может быть, тогда через это и закончим более-менее дело миром с, там, с минимально возможными потерями с обеих сторон. Мне всех жалко в этой войне, конечно.
Да, эта история действительно чудовищная. И с той стороны, по 1000 в день, да, Сергей Шойгу сказал, по 1000 в день в последние дни просто фактически это, ну, это некие крематории там или что-то, даже страшно представить, как это можно все. Ну, еще один вопрос. Вот мы с вами начали с 9 мая, и помните, потом довольно длинное время была такая фраза: лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, потом была холодная война. И сейчас как-то вот все больше стали говорить о ядерной истории и учении вот, с применением тактического ядерного оружия. Но вы много были на военных историях, вряд ли стоит спрашивать у вас о том, страшно это или нет. Да? Но в целом, как вам кажется, не замылился ли взгляд? Как-то ощущение, что мир совершенно спокойно стал рассуждать на те темы, не очень знаем цену, в отличие от наших дедов, которые цену-то знали. Но в какой-то момент что-то пошло куда-то не туда, как будто. Это не наш разговор, не мы его начали, да, с этими учениями. Это понятно, что это ответ на заявление, но в целом мы же видим, что Запад эту спираль раскручивает.
Вообще, ну, это значит, это такой инструмент, ядерное оружие, тактическое, хотя бы не стратегическое, кинжал милосердия. Я думаю, можно было бы избежать очень много жертв сразу же, как только первые западные вооружения появились на польском аэродроме Жишув, нанести туда удар. Конечно, риск был Третьей мировой, но мне кажется, вот именно после этого бы побоялись бы связываться с Россией, и история с Украиной была бы быстро свернута, да. Ну вот. Кто бы взял на себя такой риск?
А сейчас, как вам кажется, они вот там, ну, с одной стороны, мы видим там европейских политиков, а с другой стороны, вы же интересно говорили даже про наемников, которых, ну, которые вряд ли пойдут в мясорубку вот под Авдеевкой умирать. А с другой стороны, это сытое европейское потребительское общество, которое вот оно слышит перспективы того, к чему это все идет. А ему это надо?
Я вообще не понимаю, что получила Европа от противостояния с Россией, даже не сначала с ВОА, с 14-го, после всех этих серий санкций. Но Европа такой же прокси, аватар США, как и Украина. Только калибром побольше, и прав у нее тоже чуть побольше. Но в целом США продолжает работать и обеспечивать свою гегемонию на планете. Ну, Европа ему не нужна как конкурент. Но это же, ну, додуматься, да, сгубить свою тяжелую промышленность, я про Германию говорю, самочинно объявив санкции России, вот из-за чего? И для чего? Ну, да, мы смотрим на развитие событий. Россия абсолютно самодостаточная страна, особенно последние 3 года СВО это показали. У нас есть все, даже киты в Белом море. Я Николку цитирую из Белой гвардии. Да? Кот, да. Даже киты у нас есть в России.
Вот интересно, еще один момент успеем обсудить. Объявление в розыск ряда киевских персонажей, да, среди которых в том числе и Порошенко. И тут как-то приходится слышать вопросы. Многие говорят, а чего раньше-то нельзя было сделать? Да, ну вот уж Порошенко, вот уж тогда уж надо было в 2014 году. К чему, кстати, многие призывали. Когда, помните, мы здесь еще ведь и Донецко-Луганскую народную республики официально все время были с приставками, ну, как-то вот мы все время говорили тогда уже ДНР, ЛНР, без всяких приставок, да, ну вот непризнанные, вот туда-сюда, эти какие-то оговорки.
Непризнанные.
Да.
До последнего пытались решить дело миром.
Да.
То, что их объявили сейчас, это, значит, любую возможность переговоров с участием вот этих персонажей, она исключена. То, что наши СЦККшники работают с 2014 года, фиксируя любые прилеты там, по гражданским объектам, гибель мирных, особенно если речь идет о западном оружии. Я очень надеюсь, что рано или поздно за гибель людей от западного оружия будут предъявлены счеты. Я не знаю, Россия дошла уже до такой степени злопамятности. Я считаю, что это позитивная злопамятность. Да? Я вот на днях читаю, Испания поставила какое-то ракетное вооружение, еще что-то Украине. Какое дело Испании до этого конфликта? Что плохого сделала Россия Испании, чтобы она однозначно встала на сторону бандеровского режима в этом конфликте? Не самоустранилась, нет. Вот. Я думаю, все считают, Владимир Владимирович очень злопамятный человек, я тоже злопамятный. Вот.
Не злой, но память хорошая.
Да. Память хорошая. Я считаю, что это очень хорошее свойство. За все будет спрошено.
Вот еще один вопрос, которым бы, наверное, хотел завершить сегодняшний разговор. Что, на ваш взгляд, вот еще стоило бы, может быть, сделать не сделанное из того, что стоило бы давно сделать? Да, здесь вот этот список этих персонажей, конечно, отношение к ним было у всех давно определенное.
Я думаю, пора приступать к точечной ликвидации деятелей киевского вот этого фашистского режима. Они не стесняются этим заниматься на территории России. А у нас какие моральные обязательства сдерживают?
Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сегодня был в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо, до встречи. Да, и с новой информацией будем надеяться с победной зоны специальной военной операции.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.